Михаил Алексеев. Неожиданный шанс.
Читает Сергей Дедок.
Предисловие. Стоял прекрасный солнечный последний сентябрьский день. У солнца еще хватало сил бороться со свежим северным ветерком, но уже было понятно, что это последние погожие деньки, и впереди октябрьское ненастье средней полосы. Среди пространства складов, шума и гамма большой стройки, за большим грубым, сбитым из доски пятидесятки столом, на такой же грубой, но уже обтертой сотнями задниц скамье сидел молодой человек. Правильное, немного скуластое лицо, не красавца мужчины, но обращающее на себя внимание какой-то внутренней силой, подчеркивалось и остальными чертами. Коротко постриженная крупная голова, сильные плечи и руки, спокойно лежащие на столе, широкая грудь выдавали в нем завсегдатые спортзала качалки. Одет он был просто, в клетчатую плотную рубашку и штормовку сверху, потертые джинсы и высокие кроссовки. Обычный человек, увлекающийся тяжелыми железными игрушками. Он сидел в одиночестве и, возможно, вплоть до последней минуты наслаждался погожим осенним деньком. Но сейчас его взгляд был обращен на группу людей, только что вышедших из ворот ближайшего ангара. Возглавлял группу человек в обычном недорогом костюме с небольшим портфелем в руках. Человек среднего роста, с незапоминающейся внешностью. Такого можно видеть каждый день по дороге на работу, в потоке таких же спешащих людей, и совершенно не помнить его». В данный момент не заметить его было трудно из-за спутников. Его сопровождали четверо, будто сошедших с рекламного ролика спецслужб бойцов силовой поддержки одного из ведомств Российской Федерации. Так, по крайней мере, обычно бывает написано большими буквами на таких спинах. Человек, сидящий за столом, надписи не видел, но был твердо уверен в том, что они там есть. Тем не менее, на его лице не отразилось ни тени беспокойства. Все так же спокойно он продолжал смотреть на приближающуюся к нему группу. А вот на лице человека с портфелем, несмотря на умение скрывать свои чувства, они все же имели место быть. Сомнение, задумчивость, узнавание, следы этих эмоций, наверное, смог бы прочесть опытный физиономист. Но все это продолжалось секунды, и в конце концов взгляд человека в сером костюме затвердел под воздействием воли самого человека и для понимания всеми того факта, что он здесь представляет могущественную волю государства. Не доходя пары шагов до стола, человек с портфелем остановился. Его спутники, выглядевшие как ожившие терминаторы, разошлись по сторонам, контролируя местность. «Сергей Владимирович Фомичев?» «Зачем задавать риторические вопросы? Вы ведь наверняка знакомились с моей биографией, и там должны быть мои снимки разных лет. Поэтому для начала здравствуйте и представьтесь, пожалуйста». «Здравствуйте, майор Никодимов». «Управление ФСБ по борьбе с международным терроризмом». «О как! И чем же я так насолил любимому государству? Раньше понятно было, мной занимался РУБОП, потом АБЭП, а сейчас...» Майор вытащил из портфеля лист бумаги с отпечатанным текстом, гербовой печатью и подписью наверняка крупного чина и, показав его собеседнику, объявил: Нам стало известно, что структуры, владельцем которых являетесь вы, в последнее время занимаются массовой скупкой оружия, как легального, так и нелегального, всеми возможными способами, от пистолетов времен Второй мировой до боевой техники. И ранее вами же были завербованы десятки людей, имеющих за плечами опыт чеченских войн и конфликта в Донбассе. Поэтому у нас возник ряд вопросов, для ответа на которые вам придется проехать с нами. Вот постановление на ваше задержание.
Простите еще раз. Может, назовете свое имя и отчество, а то как-то неудобно общаться.
Валерий Николаевич.
Очень приятно, Валерий Николаевич. Да вы присаживайтесь. Быстро у нас с вами не получится. У меня, видите ли, на сегодня другие планы, и они никак не совпадают с вашими. Вот если бы вы предупредили меня заранее, то я бы, конечно... Ну что ж, тогда придется вас просто задержать и доставить против вашей воли.
Это вряд ли. Кто старший в группе вашей силовой поддержки?
Подскажите Валерию Николаевичу, я вижу, вы уже осмотрелись.
Майор с непониманием на лице обернулся к одному из бойцов сопровождения. Совершенно невысокий, если не сказать низкий, но оттого почти квадратный при его ширине плеч. Боец сделал шаг к майору и, что-то негромко говоря, кивками указал на нечто, находящееся по разные стороны от собеседников. Майор проследил взглядом по указанным направлениям и обнаружил скромно стоящую в стороне старенькую БМП-1, башня которой была развернута на них. С другой стороны, такую же позицию занимал такой же старый БТР-60. Но самой неожиданной огневой точкой оказался древний ГАЗ-51 с направленной на них зенитной установкой счетверенных «Максимов».
«Сергей Владимирович, вы понимаете, что за этим может последовать?»
«Догадываюсь, и всеми силами стараюсь избежать худшего варианта. Поэтому присаживайтесь за стол, пообщаемся. Даю слово, если никто из нас не будет делать преждевременных выводов и вытекающих из них действий, все закончится благополучно».
«Не понимаю, на что вы надеетесь?»
«Надеюсь на благоразумие. Понимаю, что бойцы, которых я вижу, еще не все. Часть должна была остаться с той стороны для нейтрализации и контроля внешней охраны. Но, как ваш старший уже наверняка смог убедиться, связь здесь, прямо скажем, не очень. Да просто не в дугу здесь связь с той стороной. Поэтому, если и пойдет еще группа вам на помощь, только после того, как разберется с проблемой там». «А на все требуется время. Я сегодня с утра сижу тут и жду. Жду одного важного момента, к которому готовился последний год. По идее, мне нужно было бы сидеть в ангаре, но уж не хотелось пропускать такой погожий день. И вот когда этот момент наступит, я готов все рассказать. Все как есть. Кстати, пока есть время вам всем покинуть это место и избежать попадания в определенные обстоятельства, при которых выбора у вас уже не останется. Понимаю, что по головке вас не погладят и, возможно, снимут погоны, но вы останетесь со своими семьями. На мой взгляд, это крайне важно». «Все же вы нам угрожаете», — констатировал Никодимов.
«Нет, не совсем так. Я просто вам предлагаю, как там раньше говорили, люди, слушайте и не говорите, что не слышали».
Неожиданно заговорила рация в нагрудном кармане штормовки Фомичева. Громкость была достаточной, чтобы ее слышали все находящиеся рядом.
«Сергей Владимирович! Сергей Владимирович!
Слушаю тебя, Александр Владимирович!
Переход свернулся, слышите? Переход исчез!»
«Слышу, Александр Владимирович. Вечером на планерке объявим всем начальникам служб и отделов. И поздравляю вас и нас всех. Революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась?» Во время этого разговора Фомичев обмяк, как будто освободился от какого-то груза. Если раньше он держался спокойно, но именно держался, и было заметно, что это стоило ему определенных усилий, то вот сейчас он действительно успокоился. «Все. Все, парни! И для тебя, Валерий Николаевич, и для вас, бойцы, вариантов не осталось». Я не рассматривал варианты «быть или не быть». Я имел в виду положительный исход во всех случаях, но теперь все. Упустили вы время. Что это значит? Отправь одного из бойцов к порталу, переходу. Не знаю, как вы его обозвали. Мы называли его переходом. Пусть он убедится, что его больше нет. Никодимов переглянулся со старшим из бойцов, и тот кивком отправил своего подчиненного в ангар. «Василий Петрович, обеспечь сюда водки, закусь на пятерых, мне пиво, и потом, как разберешься с делами, подходи сам. Будем с новенькими вопрос решать». Фомичев отдал распоряжение и убрал рацию в карман. Вернулся боец, ходивший в ангар. Еще подходя к столу, он, отвечая на вопросительные взгляды Никодимова и своего старшего, отрицательно качнул головой. «Садитесь, садитесь все. Сейчас принесут все необходимое, чтобы вы менее болезненно перенесли то, что я вам расскажу. Все же вы офицеры и как бы должны быть готовы к самому плохому. Но под водочку все пойдет полегче. Да и не будет самого плохого». Никодимов уже сидел на лавке напротив Фомичева. Бойцы после паузы и разрешающего кивка старшего сели также напротив Фомичева, сняв шлемы и положив их на стол. Итак, все началось год назад. Глава первая. «Сергей Владимирович, к вам просится на прием человек, который утверждает, что вы его примете. Фамилия его Андреев Александр Владимирович».
«Андреев Александр Владимирович? Нет, не припомню. Уточните, где мы с ним виделись последний раз».
«Он говорит, он ваш одноклассник».
«Фу ты, черт, ну конечно. 100 лет его не видел. Проводите его ко мне».
Фомичев отпустил кнопку пульта связи и пробормотал. «И нахрен он ко мне пришел? Не иначе денег просить». Сашка Андреев действительно был его одноклассником. Как это было давно! Другом Сереги Фомича он не был. Он вообще ничьим другом не был. Не потому, что враждовал с кем-то, нет. Андреев как раз был как не от мира сего, держался особняком, и в то время как интересами его одноклассников были футбол летом, хоккей зимой и регулярные драки во время и после матчей, он читал книги. Периодически у некоторых возникало желание самоутвердиться за счет такого безответного ботана, но почему-то на защиту безобидного Саньки Андреева вставал весь класс, включая девчонок. И Фомич не был исключением. Повзрослев, пацаны провожали одноклассниц, мечтая и прилагая усилия, чтобы пощупать наливающиеся груди подруг, а он шел в библиотеку. Еще позже парни, уже поняв, что одноклассниц интересуют индивидуумы постарше, пытались забраться в трусики и лифчики подросших девчонок помладше. А Сашка Андреев проводил время за книгами. И иногда Серега Фомич, у которого на книге времени просто не было, завидовал Сане Андрееву. Потом была армия, и вслед за ней пришли буйные 90-е. Все разлетелись, девчонки повыходили замуж, одноклассники, кто ударился в бизнес, кто в бандиты, кто-то остался служить и хлебнул грязи чеченских войн. А Андреев исчез.
Доходили слухи, что он поступил и закончил институт по совершенно непрестижной специальности, неудачно женился и очень быстро развелся, без детей. Да и кому нужен книжный червь в эпоху накопления первоначального капитала? Прошло уже почти 30 лет, и Фомичев был крайне удивлен визитом Андреева к нему. Понятно, что в эпоху всесилия интернета при определенных способностях найти информацию можно почти на любого. А Фомичев был не просто любой. И хоть сам социальные сети не приветствовал и в них не участвовал, но информация о нем там была наверняка. Да, точно денег ему надо. Дать или не дать, вот в чем вопрос. Да, звучит как-то... «По-бабски? Ладно, решим по ходу разговора. В любом случае много не дам», — размышлял Фомичев в ожидании одноклассника. В дверь постучали, и, открыв ее, вошел совершенно незнакомый мужчина среднего роста, худой, с болезненно-бледным лицом и острым выступающим носом. «Здравствуй, Сергей!» «Извините, правильнее будет, Сергей Владимирович». Фомичев уже засомневался в том, что стоявший перед ним человек является его одноклассником Сашкой Андреевым. И только когда тот заговорил, Фомичев понял, что это действительно Андреев. «Привет, Саша. 100 лет не виделись. Называй меня просто Сергеем. Присаживайся. Коньячку? Виски?»
«Чуть-чуть коньяку, а то как-то мандраж. Да». «Действительно, давно не виделись. Я после школы, хотя это вряд ли тебя интересует. А тебя я случайно в интернете обнаружил. Сначала пропустил информацию, подумав, что это просто однофамилец. А потом заглянул в сообщение, а там фото. И на нем ты. Ошибиться было невозможно. Ты ведь еще в юности прикипел к железу. Вот форма и осталась, а я... Все по книгам».
«Да, давно это все было. Жизнь прошла. Наших кого видел?»
«Да нет, я и не приезжал никогда в наш город, только на могилы родителей. Когда они умерли, я в обоих случаях был в экспедициях. Потом съездил поклониться уже могилам. И извини, не затем я к тебе пришел. 1/2 года назад у меня обнаружили рак».
«Деньги». «Ну, кто б сомневался», — про себя усмехнулся Фомичев, тут же поправившись. «Однако дать нужно». «Сколько?»
«Что?»
«Сколько нужно денег на операцию?»
«Да не в деньгах дело. Хотя нет, и в деньгах тоже. Выслушай меня. Я занимался наукой, но, скажем так, нетрадиционной, ну, типа уфология и тому подобное». В общем, всеми непознанными явлениями. И как у любого начинающего ученого, у меня был наставник. Причем мой наставник был однозначно гуру нашего направления. Почему в качестве ученика он выбрал меня, не знаю. Может, потому что я всего себя отдавал науке. Про мою семью ты, наверное, слышал.
Фомичев, не прерывая Андреева, кивнул.
Может, еще почему, не знаю, в общем.
Продолжил тот.
«Так вот, 3 месяца назад мой наставник попал в автомобильную аварию, и уже перед смертью он открыл мне правду. Оказывается, звали его не так, как я знал, но не это главное. Главное — возраст. А родился он в 18 веке». «Не веришь. Я тоже не поверил. Он мне рассказал свою историю. Однажды на охоте, а он был дворянином, забрел он в лес, который среди местных пользовался дурной славой, и люди, по словам местных, там пропадали. И какие-то неизвестные нападали иногда на одиноких путников. Стада и маленькие хутора возле этого леса, но происходило это редко. И надо же было так случиться, что мой учитель случайно наткнулся на странный прозрачный пузырь на поляне. Забыл сказать, перед этим он убил кабана. Но сикач перед смертью успел разорвать учителю ногу. Тот потерял много крови, ослаб и, понимая, что ему жизненно необходимо выйти к людям, иначе умрет, из последних сил брел по направлению к ближайшей деревне. Как ему казалось, поэтому через этот прозрачный пузырь он прошел практически в бессознательном состоянии и упал без сил на другой стороне.